Хотя это происшествие имело место в большой общественности России, но, несмотря на это, история, которую я сейчас тебе расскажу, очень характерна, и она хорошо обрисует картину вообще воспитания их современной цивилизации. Она является характерной потому, что и в этой большой общественности России современные ответственные существа, особенно существа так называемого высшего правящего класса, воспитывают своих детей точно так же, как воспитывают их и современные ответственные существа других общественностей, водящихся на материках Европа и Америка. Я начну свой рассказ о том происшествии, которое вызвало во мне импульс интереса к специальному ознакомлению и с вопросом тамошнего воспитания детей. С историей, как раз по времени предшествовавшей этому, тоже прекрасно иллюстрирующей значение их этого воспитания и тоже послужившей одним, так сказать, звеном к постепенному моему заинтересованию этим вопросом. Однажды мне пришлось в течение нескольких месяцев безвыездно существовать в столице этой общественности в городе Санкт-Петербурге. В этот самый приезд я стал иметь хорошими знакомыми двух пожилых супругов. Он состоял так называемым сенатором, а она была дамой общества и патронессой нескольких благотворительных учреждений. У них в доме я бывал часто и любил с этим сенатором, как там принято у так называемых почтенных людей, играть в шахматы. Эти пожилые супруги имели нескольких дочерей. Все старшие дочери были уже пристроены, то есть выданы замуж. Дома оставалась еще только самая их младшая, 12-летняя дочь. Так как у этих супругов относительно прочих своих дочерей забот больше уже не было, то они решили дать этой своей младшей дочери самое лучшее по тамошним понятиям того времени воспитание. И для этой цели она была помещена ими в специальный пансион при одном высшем учебно-воспитательном заведении, называющемся институт. Эта младшая их дочь приходила домой только по воскресеньям и по большим праздникам. А раз в неделю, в специальные дни, отец или мать ходили навещать ее в пансионе. По праздникам и я почти всегда бывал у них и встречался с этой их милой, еще не испорченной девочкой, и иногда ходил даже гулять с нею в соседний так называемый парк. Во время таких прогулок мы или шутили, или она рассказывала мне о своих уроках и о новых своих впечатлениях. В таких встречах и разговорах у меня мало-помалу завязалось с ней нечто вроде дружбы. Она была очень чуткая в своих восприятиях и проявлениях. Или, как сами твои любимцы, таких из своей среды определяют, бойкая и смышленая девочка. Как-то раз этот самый мой знакомый сенатор был назначен на, как там говорят, ревизию куда-то далеко в Сибирь. Жена его решила поехать вместе с ним, потому что сенатор страдал так называемой печеночной болезнью и нуждался в постоянном хорошем за собой уходе. Но осуществить такую совместную поездку им нельзя было благодаря этой их младшей дочери, так как тогда некому было бы навещать ее в институте и брать по праздникам к себе домой. Вот почему одним утром родители ее, эти мои пожилые знакомые, приехали ко мне на квартиру и спросили меня, не соглашусь ли я во время их отсутствия заменить их в отношении их младшей дочери и еженедельно навещать ее в институте, а по праздникам брать к себе домой. Я, конечно, сразу согласился на такое их предложение, и когда вскоре сенатор со своей женой уехали в Сибирь, начал аккуратно выполнять взятые на себя обязанности в отношении их дочери, которая за это время окончательно стала моей любимицей. В первое же мое посещение этого учебного заведения, существовавшего специально для воспитания детей, Я заметил некоторую странность, которая и послужила тоже одной из причин для дальнейших моих наблюдений и изучений того, какие последствия для современных твоих любимцев дает эта ими самими выдуманная злостность. В этот день моего посещения, как они называют благородного учреждения, в приемной, где обыкновенно происходили свидания родителей или опекунов со своими детьми и опекаемыми, посетителей было много. Одни родители или опекуны только что входили, другие уже разговаривали со своими детьми или питомцами, третьи сидели в ожидании прихода их, и все их внимание было обращено на те двери, через которые обыкновенно входили воспитанницы этого заведения. Я тоже, после того, как вошел в эту приемную и объяснил дежурной надзирательнице, кого я хочу видеть, сел и стал ожидать мою случайную питомицу, и в ожидании ее начал смотреть кругом. Все воспитанницы этого благородного учреждения были одеты в платье одинаковой формы, и все они имели волосы, одинаково заплетенными две косички, концы которых были закреплены ленточками и вместе с косичками были отпущены на спину. И вот мне бросилась в глаза некоторая особенность в этих их самых ленточках и косичках. У одних воспитанниц эти самые ленточки просто висели на их спине, а у других, хотя тоже висели на спине, но концы этих ленточек были особым образом привязаны друг к другу. В первый же следующий праздник, когда я мою питомицу взял домой, в разговоре с ней за так называемым самоваром я спросил ее: «Скажи, пожалуйста, Соня, почему у воспитанниц вашего института, несмотря на то, что у них во всем соблюдена точность формы одежды, имеется особенность с концами их косичек?» Не отвечая на такой мой вопрос, она сразу покраснела и начала задумчиво смотреть на свой чай. И только по прошествии некоторого времени, очень нервничая, ответила: «Действительно, это у нас так неспроста. Хотя это большая институтская тайна, но я не могу не сказать о ней вам, моему другу. Я вполне уверена в том, что вы никому не расскажете и не выдадите этой нашей большой институтской тайны». И дальше она откровенно рассказала мне следующее. Способ завязки ленточек у нас придуман институтками нарочно, для того, чтобы по завязке лент нам можно было бы узнавать друг друга. То есть узнавать, кто из учениц какому клубу принадлежит. И в то же время, чтобы классные наставницы, надзирательницы и вообще не ученицы института не узнали и не узнавали бы этой тайны. Все воспитанницы нашего института делятся на две категории. Одна принадлежит к так называемому мужскому клубу, а другая к женскому клубу. И мы узнаем друг друга именно по способу завязки этих лент. После этого она мне подробно объяснила, в чем именно заключается разница обоих клубов. Она сказала, что по обыкновению всякая вновь поступающая в институт сначала попадает в число членов женского клуба. И только потом, если какая-нибудь воспитанница окажется смелой в отношении наставниц или вообще проявит себя в чем-либо очень активно, то с общего согласия всех воспитанниц она зачисляется в число членов мужского клуба. И с этого момента начинает концы лент косичек завязывать уже вместе. Помещением наших клубов мы обыкновенно делаем какой-нибудь свободный класс или дортуар, чаще же всего уборную. Члены мужского клуба пользуются вообще следующими преимуществами. Они имеют право выбирать в свое ближайшее расположение сколько угодно и каких угодно воспитанниц из членов женского клуба. И эти последние обязаны всегда угождать всем желаниям данного члена мужского клуба и всеми силами стараться улегчать их пребывание в нашем пансионе, как то убирать по утрам их постели, переписывать им уроки, отдавать им часть присылаемых им родителями гостинцев и так далее, и так далее. Главное занятие в клубах заключается в совместном чтении раздобытых кем-нибудь из воспитанниц запрещенных книг. В особенности же читают одну очень редкую рукопись, приобретенные на деньги, собранные по общеинститутской переписке, в которой подробно изложено все учение знаменитой поэтессы Сапфо. Надо тебе, мой мальчик, сказать, что имя Сапфо носила одна греческая поэтесса, которая там, на твоей планете, впервые узнала путь к настоящему счастью для многих женщин как греко-римской, так и современной цивилизации. Эта великая создательница женского счастья своим местопребыванием имела остров Лесбос, от какого слова и происходит титул тех женщин, которые уже сподобились понять и осуществлять во время процесса своего существования учение этой замечательной женщины, и которых в настоящее время там называют лесбиянки. Это моя питомица, случайно ставшая и моей просветительницей в тонкостях психики существ женского пола твоей планеты, объяснила мне еще, что всякая воспитанница института, состоящая членом мужского клуба, может сама выбирать себе, сколько пожелает партнеров для общего времяпрепровождения, которое, конечно, происходит в полном согласии с учением поэтессы Сапфо. Я думаю, что благодаря уже только одному этому рассказанному мною факту из тысячи других моих наблюдений ты уже ясно представляешь себе, что такого феноменального безобразия не могло бы существовать среди подрастающего поколения, если бы там не существовало понятия, что говорить с детьми о половом вопросе очень и очень неприлично. К современной цивилизации такое понятие о приличии перешло по наследству от существ эпохи, называемой «Средние века». Эти средневековые кандидаты на хаснамусов, явившиеся одними из главных уничтожителей настоящего смысла учения Божественного Учителя Иисуса Христа, тогда также выдумали и ввели как регламент в обиход повседневного существования эту злостную выдумку, называемую ими «хороший тон». И эта злостная выдумка так сильно закрепилась в психике большинства, что стало для них органической и начало переходить по наследству из рода в род. Так что современные твои любимцы, которые уже окончательно стали слабовольными, даже при всем своем сознательном решении не в состоянии отступить от такой ненормальной психической зафиксированности, как в данном случае понятие о непристойности говорить со своими детьми о половом вопросе. Как можно говорить о половом вопросе со своими детьми? Ведь об этом говорить неприлично. В настоящее время люди современной цивилизации говорят уже в назидание своим детям и учат их только тому, что выдумано или выдумывается в руководствах разных кандидатов на хаснамус индивидуумов под упомянутым названием «хороший тон». А так как во всех таких руководствах указывается, что говорить о половом вопросе очень неприлично, а с детьми даже безнравственно, то современные люди, даже если и видят, что самый любимый их сын или дочь гниют или идут к гниению, они просто не могут и даже, как я тебе сказал, при всем своем умственном желании не смеют откровенно объяснить своим детям о вреде и грехе такой преступной привычки. Итак, мой мальчик, после того, как мой хороший знакомый сенатор со своей женой вернулся из Сибири, я освободился от взятой на себя обязанности в отношении моей любимицы, их младшей дочери, как раз и случилось то упомянутое мною происшествие, которое послужило началом уже моего специального наблюдения и изучения этого самого земного современного тоже для них самих злостного вопроса. Это печальное событие произошло там же, в Санкт-Петербурге, в другом таком же воспитательном заведении, и состояло в том, что начальница этого заведения, найдя, что одна из воспитанниц заведения поступила не согласно с их пресловутой регламентацией приличий, сделала этой воспитаннице резкий выговор в столь неуместной форме, что в результате его сама виновница и подруга ее, два подростка с зачатками данных на будущих нормальных женщин-матерей, сообща повесились. Мои исследования по этому именно случаю выяснили мне следующее. Оказалось, что в числе воспитанниц упомянутого воспитательного заведения была некая девица Елизавета, которая была привезена своими родителями из дальнего имения сюда в столицу для того, чтобы она здесь, в специальном воспитательном учебном заведении, получила это самое современное воспитание. Здесь уже, в Санкт-Петербурге, в этом самом пансионе и случилось так, что эта 13-летняя Лиза подружилась с другой, такой же не оформившейся еще девицей Марией. В том же году, в день весеннего праздника, или, как иначе там называются, 1 мая, всех воспитанниц этого учебного заведения, как это было в обычае, повели на прогулку в поле, во время которой эти две задушевные подруги попали в разные партии, бывшие на порядочном одна от другой расстоянии. Там, в поле, Лиза увидела невдалеке случайно проходящее одно четвероногое животное, называющееся там бугай. И ей почему-то очень захотелось, чтобы и ее задушевная подруга Мария тоже обратила свое внимание на это для нее милое четвероногое животное. И потому она очень громко закричала: «Маня, а Маня, смотри, там идет бугай!» Как только ею было произнесено слово «бугай», моментально все так называемые надзирательницы прибежали к этой Лизе и набросились на нее со всякими мучительными нотациями. Как, мол, можно произносить слово «бугай»? Ведь это четвероногое животное занимается таким делом, о чем ни за что не должен говорить воспитанный человек, а тем более воспитанница такого благородного заведения. Пока надзирательницы издевались над этой бедной Лизой, вокруг них собрались все воспитанницы института. И туда же пришла и сама начальница, которая, узнав, в чем дело, в свою очередь начала отчитывать Лизу. «Как тебе не стыдно, — сказала она, — произносить такое слово, которое считается очень и очень неприличным?» Лиза, наконец, не выдержала и со слезами спросила: «Как же мне надо было назвать это четвероногое животное, раз это действительно был бугай?» «Тем словом, — сказала начальница, — каким ты назвала это животное, его называет всякий человек из черни. Ты же, раз ты здесь в институте, не из числа черни, и, следовательно, всегда должна найтись. Неприличные вещи называют такими названиями, которые не звучат для уха неприлично. Например, когда ты увидела это неприличное животное и захотела, чтобы на него посмотрела также и твоя подруга, ты могла крикнуть: „Маня, смотри, идет бифштекс!“ или „Маня, смотри, там гуляет то, что очень вкусно есть, когда мы голодны“ и тому подобное». Бедная Лиза от всего этого так разнервничалась, особенно потому, что эти отчитывания происходили в присутствии всех ее подруг, что не выдержала и от всего сердца закричала: «Ах, вы несчастные старые девы, кикимры полосатые, зачатки кромешного ада! За то, что я назвала вещь своим именем, вы сейчас же начали пить мою кровь! Будьте вы трижды прокляты!» Сказав эти последние слова, она упала, как там говорят, в обморок. От ее слов, в свою очередь, случились обмороки с самой начальницей и с несколькими классными дамами и с надзирательницами. Прочие же, не упавшие в обморок классные дамы и надзирательницы этого благородного учреждения, подняли тогда такой гвалт, к какой бывает там разве только на так называемом базаре, где торгуют исключительно еврейки из города Бердичева. Результатом всего этого было то, что когда упавшие в обморок классные дамы и надзирательницы очнулись, ими тут же в поле был устроен под представительством самой начальницы заведения так называемый у них учительский совет, приговором которого было решено, как только они вернутся в город, дать отцу Лизы телеграмму, чтобы он приехал за своей дочерью, так как она навсегда уволена из института без права поступления в какой бы то ни было другой подобный институт Российской империи. В тот же день, через час после того, как воспитанниц привезли домой, одним из так называемых дворников института было случайно в сарае для дров обнаружено, что два еще не оформившихся подростка, будущие матери, болтаются на шнурках, прикрепленных к балкам крыши. В кармане Мани была найдена записка с содержанием. «Солидарная с милой моей Лизой, не хочу больше жить с такими ничтожествами, как вы, и иду с ней в лучший мир». Этот самый случай тогда так сильно заинтересовал меня, что я начал, конечно, частным образом всесторонне психоаналитически исследовать психику всех участниц этой печальной истории. В частности, я выяснил, между прочим, что в психике бедной Лизы в момент проявления ею своей резкой выходки происходил чистейший, как там говорится, яролаж. И было бы даже удивительно, если бы не происходило такого яролаша в психике этой, еще не осознавшей себя 13-летней девочки, которая до этого несчастного случая все время проживала у отца в большом имении, в котором она всегда видела и ощущала такое же раздолье природы, какое было в этот день в поле около города Санкт-Петербурга. Ее привезли в этот душный, шумный город Санкт-Петербург и долгое время держали в импровизированной коробке. А вдруг она попадает в обстановку, где каждое новое впечатление вызывает всевозможные воспоминания о прежних приятно воспринимаемых ощущениях. Там, на твоей планете, действительно так называемой ранней весной, бывают иногда картины, обаянию которых трудно не поддаться. Представьте себе, например, вдали видно, как пасутся коровы. Около ног из земли незаметно вылезает подснежник. Мимо уха пролетает пташка. Справа слышится чириканье совершенно незнакомой птицы. Слева обоняние затрагивается запахом какого-то тоже неизвестного цветка. И так далее в этом роде. Короче говоря, в такие моменты у тамошних существ, особенно у таких молодых, какой была Лиза, попавших после долгого томительного существования в душном городе в такую среду полного раздолья всевозможных необычных впечатлений, мысленные ассоциации, вызванные натуральной существенской радостью, должны были, конечно, возникать сами по себе от всего извне воспринимаемого. Особенно же сильно это должна была ощущать Лиза, которая, как я уже сказал, до института все время проживала в большом имении отца, находившемся вдали от чересчур уже ненормальных условий городской суеты. Благодаря этому каждое вновь воспринятое ею впечатление должно было, конечно, вызывать у нее прежние детские воспоминания, связанные, в свою очередь, с разными другими приятными случаями. И вот нетрудно себе представить, что внезапное появление такого четвероногого животного, называющегося бугай, какое они имели у себя в имении и которое пользовалось там любовью всех детей, тихонько таскавших для него даже со стола хлеб, послужило для этого еще не оформившегося впечатлительного подростка толчком для соответствующей ассоциации, под влиянием которой она, полное чувством искреннего счастья, не испорченное еще ненормально установившимися там условиями существенского существования, захотела скорее поделиться своим счастьем со своей, находившейся вдали, задушевной подругой, и окрикнула ее, желая, чтобы и она обратила свое внимание на этого милого бугая. Теперь я и спрашиваю тебя, как же она должна была назвать это четвероногое существо, если это действительно был бугай? Неужели бифштексом, как это посоветовала почтенная начальница этого почтенного учебно-воспитательного заведения, которое существовало там специально для воспитания детей, по существующей там к их несчастью и в настоящее время их дикой системе? Как видишь, мой мальчик, желая рассказывать тебе побольше относительно заинтересовавших тебя трехмозных существ, водящихся именно на этом материке Северная Америка, мне все-таки пришлось много говорить касательно вообще трехмозных существ, возникающих и существующих на всех материках этой оригинальной планеты. Я думаю, ты за это не остался на меня в претензии, так как тебе одновременно удалось узнать еще много фактов, выясняющих детали их странной психики. Что касается специально, так сказать, степени перерожденности общего наличия, составляющих эту современную большую группировку на материке Америка, в смысле допущения возможностей добиваться бытия ближе к нормальному бытию вообще трехмозного существа, я могу тебе сказать нечто для них утешительное, а именно, что, по моему мнению, среди них осталось больше в процентном отношении таких существ, в наличии которых еще не совсем потеряна сказанная возможность. Хотя эта новая группировка составилась и теперь еще продолжает увеличиваться из трехмозных существ, водящихся на материке Европа, где таких существ с упомянутыми возможностями, особенно в самое последнее время, надо уже, как в таких случаях говорит наш мудрый учитель Малана Средин, специально искать с прожекторами от самых сильных дуговых электрических источников. Но тем не менее, повторяю, в процентном отношении таких существ в этой группировке больше, чем на материке Европа. Это, мне кажется, получилось так потому, что из материка Европа переселялись и по настоящее время переселяются сюда существа, главным образом из числа так называемых простых существ, которые не являются, так сказать, наследственными отпрысками европейских существ, принадлежавших к правящей касте, которых благодаря передаче по наследству из рода в род в течение долгих веков предрасположений к хаснамусским свойствам, в настоящее время уже имеется так много так называемого внутреннего куража, что он никогда не позволит им слиться с общей массой, чтобы общими усилиями совместно стремиться стать такими, какими они должны были бы быть, как трехмозные существа. Благодаря только тому, что в число трехмозных существ, водящихся на этом материке, попало мало отпрысков правящей касты, и общая масса существ представляла из себя среду, в которой нашему брату еще возможно существовать и не быть под влиянием тех местных излучений, которые образовываются благодаря окружающим существам и вредно действуют на так называемые субъективные природные внутренние силы всякого существа, я тогда в бытность мою среди них смог отдохнуть, как желал. Раз, мой мальчик, я потратил так много моего времени на объяснение значения всевозможных новшеств и возобновлений прежних, уже много раз существовавших на их планете зловредных обычаев среди существ этой новой современной большой группировки, именно новшеств, в настоящее время сделавшихся в объективном смысле уже пагубными не только для них самих, но и для всех прочих заинтересовавших тебя трехмозных существ, водящихся на других материках, то, по-моему, уже неизбежно требуется теперь для, так сказать, заключительного аккорда посвятить тебя также и в те мысли, начавшееся в моем мышлении в последний день моего пребывания среди них в городе Нью-Йорке и окончившееся на пароходе при удалении от этого материка на восток. В этот день я сидел в одном из тамошних своеобразных кафе, именующихся Чайльд, находящемся на так называемом Коламбус-Серкль, в ожидании существ с материка Европа, сопровождавших меня на этот материк, чтобы ехать на пристань отходящего парохода, и смотрел из окна на проходящих разных существ из числа обитателей этого города, которые, кстати сказать, хотя по внешней видимости для автоматизированного восприятия и отличались друг от друга, конечно, главным образом, благодаря зафиксировавшемуся за последнее время среди них больше, чем среди существ каких-либо других материков, обыкновению становиться рабами все той же тамошней злостной выдумки, именуемой ими мода, но в смысле своего внутреннего содержания почему-то показались мне особенно одинаковыми. Наблюдая за ними, я думал как раз относительно сделанного мною накануне окончательного вывода о том, что в данный период течения Геропаса в общепланетном процессе обычного существования этих вообще странных трехмозных существ очаг интенсивного выявления той установившейся еще издавна особенности общей совокупности их странной психики, которую один из высших священных индивидуумов как-то охарактеризовал словом «периодический основной источник исхождения новых причин анормальностей», и представляют из себя как раз существа этой новой группировки. Толчком для начала ассоциации и дальнейших моих активных размышлений послужило на этот раз сделанное мною случайно констатирование того факта, что все составляющее так называемую совокупность субъективной внешности каждого из них, как то одевание, жесты, манеры и все вообще установившиеся обыкновения, которые приобретаются у всяких трехмозных существ в обычном процессе их совместного существования, является совершенно точной имитацией исключительно только из всего того, что имеется у существ разных других самостоятельных группировок, водящихся на других материках. Имитацией именно того, что считается свободными существами этих других группировок, то есть такими существами из их среды, которые уже испытали, следовательно, и разочаровались во всем том, что может дать процесс обычного существования недостойным для проявления существами им подобными. Это мое случайное констатирование меня сразу очень удивило, главным образом потому, что я уже был всесторонне осведомлен и совершительно убежден в том, что в данный период всюду на этой планете существа почти всех прочих группировок, как недавно образовавшихся, так и имеющих очень большой стаж своей общественности, вовсю перенимают всякие новшества существ этой совсем еще недавно образовавшейся группировки. И эти новшества с энтузиазмом применяют в процессе своего обычного существования. А в то же время вся внешняя проявляемость, следовательно и внутреннее субъективное значение существ этой новой группировки, порождающие такую внешнюю проявляемость, состоит из всего только того плохого, что, как я уже сказал, к великому прискорбию свободных существ этих других самостоятельных группировок зафиксировано и сделало присущностью в общем наличии обыкновенных существ их группировок. Вследствие такого неожиданного моего констатирования во мне тогда и возник импульс любознательности, сильной интенсивности, выяснить себе логические причины, породившие и эту земную несуразность. Весь этот день, как сидя в этом чайльде до прихода сопровождавших меня существ с материка Европа, так и едущий в автомобиле такси и на самом пароходе, Я продолжал размышлять очень активно над разрешением этого вопроса, конечно, оставаясь по внешней видимости для посторонних автоматически наблюдающим все вокруг происходящее. А уметь по внешнему виду казаться таковым, чтобы и в этом отношении походить на них, а также не быть, так сказать, заметным, или, как там же говорят, не бросаться в глаза, я там на земле наловчился до идеала хорошо, или, как они сказали бы, артистически. Сидя на палубе и смотря на постепенно ослабевающее от удаления парохода на восток мерцание с берегов этого материка огоньков, я, размышляя и логически сопоставляя все одни из других вытекающие факты, в результате почти совершенно выяснил себе, почему именно и как могла возникнуть на этой злосчастной планете и такая несуразность. В начале этих моих размышлений я установил множество фактов, способствовавших возникновению этого. Но потом, когда я стал последовательно исключать неизбежно вытекающие, как это делается в таких случаях, то в результате выяснил один, на первый взгляд, не имеющий никакого значения, удививший даже меня факт, который, как оказалось, все время и служил, и поныне служит первоначальной причиной и такой тамошней ненормальности. А именно оказалось, что из-за последствий все того же, мною много раз упомянутого, их пресловутого воспитания, в общем, наличие каждого из них вообще, какой бы он самостоятельной группировке не принадлежал, еще во время его подготовительного к ответственному существованию возраста непременно возникают данные для такого определенного убеждения, что в прежней эпохе на их планете им подобные существа никогда еще не усовершенствовались до той разумности, до какой дошли и могут продолжать усовершенствоваться их современники. Когда мои мысли сосредоточивались на этом, и я начал вспоминать мои прежние, во время предшествующих вообще наблюдений за ними, как сознательно, так и, между прочим, и автоматически воспринятые впечатления касательно этого вопроса, то постепенно установил, что действительно все твои любимцы, особенно за последние 30 веков, во все время своего ответственного существования становятся убежденными в том, что их современная, как они называют, цивилизация, есть просто результат непосредственного продолжения развития разумности, начавшейся еще с самого начала возникновения трехмозных существ на их планете. И вот, благодаря образованию в них еще в подготовительном возрасте данных для такого ложного убеждения, когда существа, их современники какой-нибудь группировки случайно становятся обладателями чего-либо, считающегося в данный период желательным, и этим самым приобретают авторитетность, в то же время узнав, конечно, тоже случайно, о какой-либо уже много раз существовавшей идее существ прошедших эпох, выдавая ее за свое измышление, распространяют среди своих, то существа других группировок из-за отсутствия в их общем наличии, благодаря неправильному воспитанию данных, свойственных иметься в наличии всяких трехмозных существ ответственного возраста, порождающих так называемые инстинктивные ощущения действительности и широкий кругозор, верят, что, во-первых, эта идея на их планете возникла совсем впервые, а во-вторых, что раз ее осуществляют в практическом применении те, которые уже обладают сказанным желательным, то она должна быть действительно очень хорошая, и начинают подражать уже всему, как действительно хорошему, так и плохому, несмотря на совершенную противоположность уже имеющемуся и хорошо зафиксировавшемуся в их обычном существовании лишь ради того, чтобы обладать считающимся на сегодня желательным. Я тогда даже вспомнил, что по этому поводу я уже раз задолго до этого, а именно в период пятого моего самоличного пребывания на поверхности твоей планеты, когда культурным центром этих странных трехмозных существ считался город Вавилон, очень серьезно задумался, когда мне пришлось по какому-то аналогичному вопросу производить логический анализ относительно именно этой странной черты психики этих оригинальных трехмозных существ. Я тогда, между прочим, рассуждал еще так. Тому, что они так думают, пожалуй, возможно найти оправдание, принимая во внимание, что из-за установившихся в прошлые эпохи ненормальных условий обычного существования до них не доходит никаких точных сведений касательно событий, происходящих в прошлом в процессе существования до них существовавших на их планете трехмозных существ. Но как возможно допустить, чтобы до сих пор ни у кого из них в их мышлении, относительно которого уже установлено, что даже до самого последнего времени в нем все же иногда происходит нечто, похожее на процесс сопоставительной логики, не возникла хотя бы следующая, простая, почти как бы они сами назвали, детская идея. А именно, если, как они сами говорят и даже уверены, что их планета и на ней их род существует уже много-много веков, и стало быть, подобные им, то есть тоже мыслящие существа, возникали и существовали уже до них в количестве тоже многих-многих миллионов. И вот неужели среди этих многих и многих миллионов не было хотя бы нескольких существ, которые тоже могли бы придумать для благополучия своих современников всякие такие удобства, как в данном случае эти современные американские существа придумывают в настоящее время, и все прочие, без всякой критики, даже с восторгом подражают, как, например, удобное сидение в ватер-клозетах, консервы и так далее. Такое непростительное недомыслие тем более странно, что они сами утверждают существование многих, как теперь они их называют, древних мудрецов, а также не отрицают дошедшие до них во множестве самые разнообразные сведения касательно выясненных этими древними мудрецами многих объективных истин, какие сведения, кстати сказать, некоторые из твоих любимцев в настоящее время вовсю, без всякого угрызения совести, выдавая за свои измышления, эксплуатируют для разных своих эгоистических целей, совершенно не подозревая, что совокупность результатов таких их мудрствований неизбежно приведет их потомков рано или поздно уже к окончательной гибели. Эта особенность их мышления, очень сложная для логического анализа в целях понимания, порождающая в них это ложное убеждение, являлась за все время моих наблюдений за ними, начиная с конца существования материка Атлантида, всегда в процессе их совместного существования, так сказать, центротяжестной причиной почти всех более или менее крупных, неблагоприятных для них всех событий. Благодаря такой ложной убежденности, являющейся результатом их странного мышления, и плюс к этому, благодаря воздействию на совокупность функционизации их чувствований, тех непременно возникающих в их общем наличии к ответственному возрасту последствий из числа свойств органа кундабуфер, которые именуются зависть, жадность, ревность, там всегда и происходит, что когда существа какой-либо группировки делаются обладателями чего-либо такого, что в данный период считается желательным, в большинстве случаев из-за того зафиксировавшегося в их повседневности злостного обыкновения, которое ими выражается словами «не отставать от прогресса», в общем наличие всех существ других группировок, на каких бы материках они ни водились, как только до них доходит про это слух, сразу возникает желание иметь то же самое – И с этого момента возникает в каждом из них, во-первых, потребность подражать им, а во-вторых, бессомнительная уверенность в том, что существа этой другой группировки существуют очень правильно, раз смогли приобрести это самое, что считается в данный период желательным. В этом отношении самая, так сказать, пикантная суть странности мышления твоих любимцев заключается в том, что в их мышлении никогда не происходит процесса, именующегося «задумываться», чтобы понять хотя бы приблизительно истинные причины обладания другими того самого, относительно чего в них возникает зависть, жадность, ревность и так далее. Итак, мой мальчик, несмотря на то, что существа этой новой группировки в смысле приобретения, следовательно, и обладания результатами, достигнутыми сознательными трудами и намеренными страданиями трехмозных существ прошедших эпох их планеты, являются не имеющими решительно ничего, а состоят как по внутреннему содержанию, так и внешним проявляемостям из всего только плохого, имеющегося у современных существ других самостоятельных группировок, из-за одного только того, что они за последнее время случайно стали обладателями того самого, что в объективном смысле является самым презренным, но благодаря зафиксировавшимся вообще ненормальным условиям обычного существования этих несчастных считается желательным, существа всех других группировок теперь вовсю подражают всему ими придумываемому. Из всех злостных выдумок существ этой современной группировки, приобревшей случайно авторитет, самый вредный в смысле возможности исправления в будущем, так сказать, уже осуществленных злостностей для их общего наличия, надо считать ими же выдуманное обыкновение – большую часть времени своего существования проводить в высоких домах. Для того, чтобы ты ясно представил себе значение всего вреда от этой именно их выдумки, я должен раньше объяснить тебе следующее. Помнишь, когда я говорил тебе о существующем там в настоящее время злостном средстве, называющемся спорт, я сказал, что вначале эти твои любимцы – долготу своего существования имели тоже фолоснетамную. То есть и они обязательно существовали до тех пор, пока в них окончательно облекалась и усовершенствовалась до требуемой разумности их тело кисджан. А позже, когда там начали устанавливаться очень ненормальные условия обыкновенного существенского существования, великая природа принуждена была их наличие и дальнейший процесс их существования осуществлять по принципу итаклонос, то есть согласно результатам некоторых окружающих причин. С тех пор одной из таких причин и стала также степень уплотненности вибраций их второй существенской пищи, то есть, как бы они сами сказали, степень сгущенности вдыхаемого ими воздуха. Дело в том, что и это космическое образование, которое служит для существ второй пищи, слагается тоже согласно второго основного общекосмического закона священного Триамазикамна и также осуществляется посредством его трех самостоятельных святых сил, то есть посредством трех разнородных космических веществ. А именно, первым служит эманация Солнца, той системы, в которой это самое определенное космическое возникновение служит для существ второй пищи. Вторым служат вещества, трансформированные самой той планетой, на которой существуют питающиеся этой пищей существа. И третьим являются те вещества, которые трансформируются через прочие планеты этой системы и приходят на данную планету через их излучение. И вот процесс слития всех требующихся веществ для нормального оформления и существования существ, к которые трансформируются самой планетой и которые и осуществляют вторую святую силу священного триамазикамна, может происходить согласно требующейся определенной пропорции в известных только пределах атмосферы от поверхности планет. Потому что на основании второградного космического закона, называющегося Тинегдоа, или, как там сами твои любимцы назвали бы, закон тяжести, эти вещества не имеют возможности проникать выше определенного предела атмосферы. Всякие дальнейшие вытекающие последствия от этого только что мною освещенного вопроса, по-моему, ты сам уже можешь сообразить и слагать в себе данные для собственного мнения о значении и такой их выдумки. Я думаю, мой мальчик, что теперь уже я вполне удовлетворил твою любознательность относительно этих долларов-окстротных последователей. Мне остается только еще во исполнение объективной справедливости отметить, что каковыми бы в настоящее время эти американские твои любимцы не были, и во что бы они в будущем не превратились, я во время моего существования среди них все-таки имел возможность внутренно отдохнуть, и мне теперь надлежит выразить им за это мою искреннюю благодарность. И тебе, именно тебе, моему наследнику, которому уже передано по наследству и будет еще передано все приобретенное мною во время моей долгой жизни, конечно, только настолько, что ты сам этого будешь достойным твоим сознательным существенским существованием и честной службой всеобщему Отцу-поддержателю нашему бесконечному, я тебе приказываю, и если тебе придется попасть на эту планету, и если даже к этому времени этого города Нью-Йорк больше уже не будет существовать, непременно поезжай туда и остановись на том самом месте, где он находился, и громко всем своим существом произнеси: «На этом месте несколько мгновений своего существования приятно провел любимый мой дед, мой справедливый наставник Вельзевул. Я даже поручаю тебе, конечно, опять-таки как наследнику, которому как вообще вменяется, между прочим, также докончить почему-либо невыполненные, взятые на себя обязательства его наследодателям, чтобы ты свое внимание специально обратил и выяснил очень интересовавший меня вопрос, который я не имел возможности выяснить лично из-за преждевременности, то есть выяснить себе, в какую именно злостную форму для их потомков вылились, конечно, если к этому времени еще будут продолжать возникать их потомки, результаты тогда очень сильно распространившейся болезни, которую один их же мистер Онансон называл «писательский зуд». И действительно, мой мальчик, имея тогда в бытность мою среди них, со многими из них более или менее близкое сношение, я очень скоро узнавал, что почти каждый из них или уже написал какую-то книгу, или в данное время пишет, или собирается и вскоре приступит к писанию. Эта своеобразная болезнь тогда, хотя и была, как уже я сказал, распространена среди почти всех существ этого материка, причем среди существ обоего пола и без различия их возраста, но среди существ начального ответственного возраста, то есть, как они сами говорят, молодежи, особенно среди тех, на лицах которых имелось много прыщей и из ноздрей потерялась в изобилии жидкость, была почему-то, как говорится, повальная. Следует отметить еще и то, что и в этом отношении процветала та специфическая особенность странности общей психики этих понравившихся тебе оригинальных существ в их совместном существовании, которая еще издавна существует и формулирована следующими словами. Концентрация интересов на идее, случайно сделавшейся злободневную. Здесь также многие из них, которые оказывались немного, как там говорится, похитрее, и больше в них были атрофированы данные для существенского импульса, именующегося инстинктивно удерживаться от всяких проявлений, могущих ввести в заблуждение окружающих себе подобных, организовали раньше так называемые школы и составляли всевозможные руководства, в которых уделялось особое внимание и детально указывалось, какая именно должна быть последовательность слов, чтобы все изложенное лучше бы воспринималось и усвоилось читателем. И таким образом, тогда всякий посетитель этих школ или всякий читатель таких руководств, будучи сам в смысле бытия и осведомленности касательно действительности точно таким типом, каких наш учитель Малана Средин определяет словами «ноль с атмосферой нетерпимых вибраций», начинал, согласно этим указаниям, мудрствовать. А вследствие того, что, во-первых, уже до этого, благодаря разным другим ненормальностям, зафиксировавшимся в условиях обычного существования существ этой новой группировки, самый процесс чтения вообще сделался их органической потребностью, а во-вторых, оценить содержание всякого изложения – возможно, исключительно только по прочтении его, то все прочие существа этого материка, вдобавок соблазнившись всякими, как они говорят, громкими заглавиями, читали и читали, и параллельно с этим было очень определенно заметно, как их и без того, так сказать, разжиженное мышление продолжало разжижаться и разжижаться все больше и больше. Я сказал неспроста, что если к этому времени будут еще продолжать возникать их потомки, потому что я тогда, между прочим, заметил ту же самую необычайную особенность в смысле результатов начавшегося оформливания самого планетного тела существа женского пола, которую я уже как-то раз давно в прошлом, в процессе обычного существования этих странных трехмозных существ, замечал. И параллельно, между другими специальными наблюдениями, мельком констатировал вытекшие от нее последствия. Такой необычайный факт имел место там, еще до гибели материка Атлантида, в процессе существования небольшой группировки тамошних трехмозных существ, сконцентрировавшихся из существ разных тогдашних больших группировок и начавших существовать изолированно, на знаменитом тогда острове, именовавшемся Балаханира, который находился на западной стороне Атлантиды и вошел в планету одновременно с ним. Продолжение рода существ этой небольшой группировки и прекратилось как раз благодаря такой странной особенности оформления планетного тела существ женского пола. И эту форму прекращения рода тогда ученые-члены общества Ахлдан прозвали «зессубсинтезироса». Эта необычайная особенность заключалась в том, что за несколько веков до окончательного прекращения их рода у их существ женского пола так называемый таз начал постепенно суживаться. Прогрессивность этого суживания была такова, что уже за два века до окончательного прекращения их рода всякие случайные зачатия в них и, так сказать, с грехом пополам оформление этих зачатий и для появления их, как там же говорится, на свет Божий, они стали производить через посредство именовавшегося тогда ситрик, именно посредством того самого, что ими в настоящее время именуется кесарево сечение. На этом месте рассказов Вельзевула в эфире, проникающем все судно Карнак, началось так называемое перекрестное течение или волнение. Это означало, что пассажиры судна Карнак призываются в Жамд-Жампал, то есть в ту трапезную судно, в которой всеми пассажирами периодически производилось совместное питание второй и первой существенской пищей. Поэтому Вельзевул, Хасин и Ахун прекратили разговоры и торопливо ушли в Джампал.